Рассказ Александра Ролота «Второй помощник судового кока». Читает Екатерина Емельяненко. Судьбе было угодно, чтобы я в одно не очень прекрасное утро взял, да и перебрался из теплого и солнечного Узбекистана на туманный и холодный остров Сахалин, с берега которого мальчишки периодически бросают камешки в темные воды далекого пролива Лаперуза. Очутился я на этом острове в удивительное время. Советского Союза уже фактически не было, а Российской Федерации как бы еще не было. В мой паспорт с выцветшими буквами СССР и надписями на узбекском и русском языках вложили клочок голубой бумажки с надписью «Предъявитель сего является гражданином России», да и отпустили с Богом. «Иди, мил человек, создавай там новое государство, главное, под ногами тут не путайся». И пошел я на самую окраину столичного городка под названием Южно-Сахалинск. Именно там, на огромной территории, располагался единственный на острове комбинат хлебопродуктов. Директор принял меня приветливо, поднялся на цыпочки, дотянулся до моего плеча и по-отечески похлопал по нему. «Значит, говоришь, приехал реконструкцию нашего комбикормового завода проводить? Но-но! Только вот не ко времени эта реконструкция. Сам видишь, что в стране творится. Однако делать нечего. Раз уж добрался до края света, отправлять тебя назад не стану. Займись-ка для начала реконструкцией более мелких объектов. Давай мы с тобой из нашего заводского душа сауну по всем мировым стандартам забабахаем. Ни у кого на целом острове нет, а у нас будет. За хорошие деньги честной народ мыть будем. Какой-никакой, а приработок. Это тебе не комбикорм для вымирающих курочек, несушек выпускать. Тут помозговать треба. Иди книжки там умные почитай. С моряками, которые в Финляндию ходили покалякой. Чего там у них в банно-прачечном деле главное? Леса или, скажем, там досок, каких у нас на острове, хоть пруд пруди. Ну а все остальное сыщешь у местных барыг. Или тебе из соседней Японии доставят. Невелика хитрость. Все, ступай. Да, не забудь на открытие пригласить, больно мне охота ленточку красную перерезать и с девками нашинскими на западный манер как следует попариться. И я пошел, чесал свой затылок и думал. Целые заводы строить умею, а уж баньку-то как-нибудь осилю. В моей родной Средней Азии и не такие головоломки решал. Интернета в то время на остров еще не провели, посему пришлось общаться посредством родного языка. Съездил в соседнюю военную часть. Они там у себя что-то подобное соорудили из подручных материалов. Перерыл городскую библиотеку, и работа закипела. Из-за моря привезли мне электрические тены. 20-й век заканчивается. Не дровами же баньку топить. Студенты местного художественного училища за полмешка дефицитной крупы гречки сварганили шикарный дизайнерский проект, а местные кулибины изготовили из латуни оригинальные светильники. Через месяц-другой островное сарафанное радио разнесло весть, что в Южно-Сахалинске сыскалось место такое, чудное, где можно помыться культурно, на западный манер, с местным или с завозным пивком и с местной же красной рыбкой или корочкой. Директор оказался прав. Привозить за 3-9 земель зерно и молоть его на острове оказалось много дороже, чем доставить из-за того же моря уже готовую муку. Поэтому доход от нашей чудо-сауны был совершенно не лишним для худой заводской казны. А народ в нашу баньку захаживал непростой, по большей части новоиспеченные судовладельцы. Бывшие капитаны и старпомы малых и средних рыболовецких филюк в одночасье приватизировали вверенные им плавсредства и вместо рыбы доставляли на Сахалин подержанные японские авто, успешно выполняя программу по освобождению соседнего острова от автохлама местного, то бишь японского производства. И вот однажды во время, так сказать, совместной помывки с одним из таких капитанов, после принятия напитка, хорошо расширяющего кровеносные сосуды, возникла идея сделать из нас сухопутных тружеников комбината хлебопродуктов, настоящих морских волков. Сказано, сделано. Капитан, он же судовладелец, отобрал у нас советские паспорта, а взамен выдал новенькие, пахнущие краской, синие с золотым тиснением, паспорт моряка. И теперь, если мы были вписаны в судовую роль, то могли на вполне законных основаниях посетить портовые города соседней страны восходящего солнца. А еще через несколько дней я поплыл на малюсеньком рыболовецком кораблике через этот самый пролив Лаперуза в страну Японию, а именно на остров Хоккайдо, в городок под названием Хакодате, округ Осима. В судовой роли против моей фамилии значилось «второй помощник повара». И вот сбылась моя тайная давнишняя мечта. Я хоть и на земле обетованной, но все же на земле древней страны восходящего солнца. Вежливые и обходительные портовые черновники ознакомились с составом судовой команды и только покачали головами. Им явно было невдомек. Зачем такому маленькому кораблику требуется аж 27 членов команды? Поскольку абсолютное большинство членов нашей команды отправилось на близлежащую автосвалку приобретать подержанные автомобили, мне было поручено сопровождать ее женскую часть в шопинге по центральной торговой улице. Вот скажите честно, вы знали в 1992 году, что такое магазины-дискаунтеры? И я тоже не знал. Пожилой японец никак не мог понять, почему наши дамы выкладывают из пакета товары, которые он только что туда положил? Наконец, мне при помощи нескольких английских и немецких слов, а большей части при помощи жестов, удалось объяснить незадачливому продавцу, что русские дамы желают, чтобы каждый их товар был уложен в отдельный индивидуальный пластиковый пакет, потому что пакет красивый, с иероглифами. Наконец-то до него дошло. Японец стал кланяться нам в пояс и выложил на транспортер целую упаковку этих пакетов. Мол, берите, дорогие советские покупатели, не жалко. Когда дамы уже покинули магазин, он поманил меня пальцем. Я был в недоумении. Вроде бы все честно и в полном объеме расплатились за покупки. Может, у них в магазинах полагается оставлять на чай? С них станется. Делать нечего. Полез в карман, хотя их иен было у меня совсем не густо. Однако старый японец еще раз поклонился мне и протянул пакет с какими-то сувенирами, сушеными кальмарами и прочими морскими гадами. «Презент!» – пробормотал он. Я ничего не понял, но пакет принял и поплелся к выходу. Только позже до меня дошло, что торгаш таким образом отблагодарил меня за то, что я именно в его магазин привел целую ораву оголтелых покупательниц. Голод он, конечно, не тетка. Он и в Японии голод. Большое румяное яблоко, красующееся в большой витрине магазина, стоило в то время 17 тысяч йен. Маленький транзисторный двухдиапазонный приемник с экраном на жидких кристаллах тоже. Догадайтесь, что я выбрал? Это чудо японского радиопрома даже спустя 20 лет исправно работает, уютно расположившись на моем столе. А голод я утолил нашими родными макаронами по-флотски на камбузе корабля. Не зря же я, согласно судовой роли, второй помощник Кока.